Дмитрий Мамин-Сибиряк. Легенды. Вступление. 5 легенд, созданных Маминым Сибиряком, занимают небольшое, но своеобразное место в его творчестве. В 1889 году писатель обратился в общество любителей российской словесности со следующими строками. «Каждое лето мне приходится путешествовать по Уралу, и по пути я не упускаю случая записывать все, что касается этнографии и вообще бытовой обстановки этого обширного и разнообразного края. Между прочим, мне хотелось бы заняться собиранием песен, сказок, поверий и других произведений народного творчества. Поэтому решаюсь обратиться к обществу с просьбой, не найдет ли оно возможным выдать мне открытый лист для указанной выше цели». 15 апреля 1889 года Мамин Сибиряк получил свидетельство на право собирания песен и других произведений народной словесности. Урал Мамин изъездил вдоль и поперек, всюду общаясь с людьми из народа. Умел Мамин располагать к себе людей. Приезжаешь, бывало, в деревню, а около него целая группа мужиков. Дмитрий Наркисович их расспрашивает, они рассказывают. Говорят и о земле, и о местных чудесах и легендах, вспоминает Иван Васильевич Попов, постоянный попутчик Мамина в его путешествиях. Статья за подписью ПБ в сборнике «Урал, Екатеринбург, 1913 год», страница 79. Особенно интересовало и волновало Мамина положение малых народностей. Еще в своих ранних очерках «От Урала до Москвы» писатель, чуждый буржуазному национализму и великодержавному шовинизму, глубоко возмущался преступной политикой царизма, обрекавшего многие народы на истребление. Он считал, что вопрос о судьбах населяющих Сибирь инородцев представляет капитальную важность, если проследить его шаг за шагом, вплоть до наших времен, когда все эти жалкие самоеды, остяки, вагулы, тунгузы, юкагири, коряки, камчедалы и прочие на наших глазах вымирают не по дням, а по часам. Водка, сифилис, кабала и эксплуатация русских промышленников, произвол и безучастное отношение русской администрации – вот плоды той роковой цивилизации, от одного прикосновения которой инородцы гибнут и вымирают. «Русские ведомости», 1881, номер 288. В одном из очерков этой серии «Пермь-Казань» Мамин говорит о Чердынском уезде, где еще живы все обычаи, существуют все поверья. Мы можем указать, как, например, на свадебные обряды и целый, в высшей степени замечательный цикл свадебных женских песен. Даже в чтении эти обряды и песни производят потрясающее впечатление своей глубокой, выстраданной поэзией и исторической правдой. Эти песни богаты такими оборотами, сравнениями, образами, не говоря уже о прекрасном старинном языке, каким они сложены. В записных книжках писателя имеется множество народных поговорок, пословиц, упоминаются мотивы народных песен, легенд. Изучение устного народного творчества помогало писателю понять думы и чаяния народа, проникнуть в его характер, изучить его обычаи и нравы. В письме к Виктору Александровичу Гольцеву, редактору «Русской мысли», от 31 мая 1898 года Мамин писал: «Книжка легенд образовалась по следующему поводу. Меня поразил шекспировский тип хана Кучума, и я хотел написать на эту тему историческую трагедию. Пришлось заняться историей и этнографией, а главное – языком. Пришлось сделать так. Для трагедии я решил написать сначала легенду о Кучуме, а чтобы написать эту легенду, пришлось написать в смысле упражнения остальные». Архив Виктора Александровича Гольцева, том 1, книгоиздательство писателей, Москва, 1914. Создать трагедию шекспировского типа Мамину не удалось, но и в написанных легендах герои сильные, яркие личности, они динамичны, в них побеждают благородные чувства. В журнале «Русская мысль», книга 5, 1898 год, появилась рецензия, в которой неизвестный рецензент писал: «Мамин Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранившимися в памяти зауральских инородцев. Господин Мамин собрал 5 легенд и придал им изящную литературную форму, причем мастерски сохранил дух и тон киргизов, сложивших эти повествования. Одна легенда, озаглавленная именем ее героя Баймаган, представляет нам старинное житье-бытье кочевых киргизов, богача Хайбибулы, его красавицы-дочери Гальдзейн, его старой жены и бедняков-рабочих Баймагана и Урмугуза, пасших его табуны. Остальные легенды – Майя, Лебедь Хантыгая и Слезы царицы – имеют в своей основе, несомненно, исторические предания и очень интересны тем, что изображают нам суровое, грозное великолепие среднеазиатских ханов, живших в сказочно-роскошных дворцах. Мамин сибиряк, несомненно, гордился этим видом своего творчества, поэтому его не удовлетворила роль собирателя легенд, отведенная ему рецензентом. В том же письме от 31 мая 1898 года к Виктору Александровичу Гольцеву Мамин отстаивает свою самостоятельность в создании легенд. «Если что мной заимствовано, то исключительно язык, восточные обороты речи и характерные особенности в конструкции самой темы». Затем из истории взята только основа легенды о Кучуме, за исключением завязки. Все остальное, то есть содержание всех легенд, характеристики действующих лиц, типы и завязки, всецело принадлежат мне, и никакими посторонними материалами я не пользовался и ничего не собирал. Архив Виктора Александровича Гольцева, том 1, книга издательства писателей, Москва, 1914. В 1898 году все 5 легенд были выпущены отдельной книжкой. Баймаган. Часть 1. Хороша киргизская степь, хорошо голубое небо, которое опрокинулось над ней бездонным куполом, хороши звездные степные ночи, но лучше всего новый кош старого Хайбибулы, в котором он живет вместе со своей старухой Ужиной и молоденькой дочкой Гальдзейн. Кош. Круглая киргизская палатка из войлока. Так думает молодой Баймаган, работник Хайбибулы, думает и поет. В небе звезды, и в коше Хайбибулы звезды, там и ночью светит солнце, а в голове Баймагана мысли, как птицы. У меня много-много мыслей, и все они, как степной ковыль, гнутся в одну сторону, говорил Баймаган, когда они вместе с другим работником Урмугузом пасли косяк кобылиц. У Хайбибулы всего много. Старая лисица катается, как сыр в масле, а я ничего не возьму за свои мысли, Урмугуз. «Дурак ты, Баймаган!» — лениво отвечает Урмугуз, покачиваясь на высоком киргизском седле. «Какие мысли могут быть у таких бедняков, как мы с тобой? Ты глуп, Баймаган, а Хайбибула умен. У Хайбибулы 200 лошадей ходит в степи». У Хайбибулы 5 лучших иноходцев. У Хайбибулы новый кош, целый сундук с деньгами и красавица-дочь. У бедных людей должна быть одна мысль – не лечь голодным спать. Обидно Баймагану слушать такие слова своего приятеля, который никогда ни о чем не думает, точно киргизский баран. Да, Баймаган бедняк, но это не мешает ему видеть и слышать то, чего не видит один Урмугуз. У Баймагана каждый раз дрогнет сердце, как подстреленная птица, когда он вечером с косяком кобылиц возвращается к кошам. Издали эти коши точно потерянные в степи шапки, одна большая и 2 маленьких. Из большой в холодные ночи весело поднимается синий дымок. Эта старая Ужина вечно что-нибудь стряпает, чтобы угодить мужу. Вот около этого огонька в коше старой лисицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка Баймагана, потому что вместе с дымом по вечерам из коша несется песня красавицы Гальдзейн. Часть 2. У Хайбибулы новый кош, который стоит 500 рублей. Он из лучших белых кошм, а внутри по стенам развешаны дорогие бухарские ковры. Тут же стоят сундуки, набитые всяким добром – рубахами, бешметами, халатами. У Гальдзейн свой сундук, весь обитый белой жестью, точно серебряный. В нем копится приданное для того счастливца, кому достанется Гальдзейн. «Кто даст колым в 100 лошадей и 500 рублей деньгами, тому и отдам Гальдзейн», – хвастается Хайбибула, когда с гостями напьется кумыса. «Будь хоть без головы, жених, мне все равно. 100 лошадей и 500 рублей деньгами». Пьяный Хайбибула непременно бронится с женой и каждый раз повторяет. «Ты мне надоела, Ужина. Вот получу колым за Гальдзейн и прямо с деньгами поеду под Семипалатинск. Там в кошах живут 2 брата, Кашгильда и Эшгильда, богатые киргизы. И у обоих по молоденькой дочери, которую хочу, ту и возьму. А тебе, старая кляча, пора отдохнуть». Когда Гальдзейн весело распевает свои песни, старая Ужина горько плачет, потому что Хайбибула непременно женится на молоденькой и сживет ее Ужину, со свету. Он уже двух жен в гроб заколотил, а она, третья, ее заколотит. Старый волк любит молодую козлятину, и погубить человека ему ничего не стоит, а все считают его хорошим, ласковым мужем. «Лучше уж мне самой умереть», — думает Ужина, думает и плачет, вспоминая молодое время, когда щеки у ней были румяные, глаза светились, сама была толстая да белая, и когда Хайбибула говорил ей льстивые, ласковые речи. Скоро износилась красота Ужины. Бессонные ночи, работа, дети и мужнины побои развеяли по ветру девичью красоту, а Хайбибула ее же попрекает дорогим калымом. Никто не жалеет старухи. А Гальдзейн нарочно отвертывается, чтобы не видеть слез матери. Глупая девка только и думает, чтобы поскорее выскочить замуж за богатого жениха, а родная мать ей хуже чужой.